В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе церковь отделила Саломе Зурабишвили от государства. Угрозы республики в День республики. Бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев предостерегает от повторения политического кризиса. В продолжении цикла материалов о войне в Абхазии, о событиях 92-93 годов вспоминает гость этой недели историк Станислав Лакоба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение во время военного парада в Иране. Об этом сообщает Рейтер. О своей ответственности за теракт также заявила арабская радикальная оппозиционная группировка «Национальное сопротивление». По последним данным, жертвами стрельбы на военном параде в иранском городе Ахваз стали около 30 человек. В их числе иранские военнослужащие, а также женщины и дети. Более 60 человек ранены. Четверо нападавших убиты, сообщают государственные СМИ Ирана. Военные парады проходят в субботу в нескольких городах страны. Они посвящены годовщине Ирано-Иракской войны 80-88 годов. Китай отменил торговые переговоры с США. Пекин принял такое решение из-за того, что администрация Дональда Трампа повысила пошлины на китайские товары. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, Китай отменил визиты сразу двух делегаций в Вашингтон. Они были запланированы на ближайшие дни. Новая дата переговоров неизвестна. Трамп 18 сентября ввел новые пошлины на товары из Китая. Они начнут действовать на следующей неделе и коснуться китайского экспорта на общую сумму 200 миллиардов долларов. Трамп объяснил свое решение тем, что Пекин якобы ведет несправедливую торговлю и принуждает американские компании передавать ценные технологии. Россия готова самостоятельно профинансировать строительство газопровода «Северный поток-2», если США введут санкции против других участников проекта. Об этом президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время визита в Германию 18 августа, сообщает в субботу немецкая газета «The Deutsche Zeitung». Строительством «Северного потока-2» занимаются российский «Газпром» и несколько европейских нефтегазовых компаний. США готовят санкции против участников проекта. Они связаны с агрессивными действиями Кремля. Кроме этого, Вашингтон опасается, что Россия станет монополистом на европейском рынке энергоресурсов и будет использовать это в качестве рычага давления. Против нового российского газопровода также выступает Украина. В связи с этим США наращивают свои поставки нефти и газа в Европу, а Германия готовится к строительству терминала по приему сжиженного газа, куда, возможно, также будет доставляться американское топливо. Фонтанка нашла еще нескольких россиян, у которых номера заграничных паспортов схожи с теми, что указано в документах Александра Петрова и Руслана Баширова, обвиняемых в Британии в покушении на убийство Сергея Скрипаля Поля и его дочери Юлии. По данным журналистов, речь идет о мужчинах с фамилиями Крымский, Андреев, Потемкин и Поляков. Номера их паспортов отличаются всего несколькими цифрами. Ранее издание The Insider, которое совместно с группой Bellingcat расследует факты, связанные с Петровым и Башировым, предположило, что по номерам заграничных паспортов можно вычислить агентов российской военной разведки. Как утверждает Insider, номера их загранпаспортов практически идентичны и различаются одной цифрой. При этом на номера их документов очень похож номер паспорта одного из предполагаемых сотрудников российской военной разведки Эдуарда Широкова, который, по данным черногорских властей, занимался подготовкой переворота в Черногории. В Москве на проспекте Сахарова в субботу прошла согласованная с властями акция протеста «Социальный марш Миллионова». Она приурочена к предстоящему рассмотрению Госдумы во втором чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста в России. Он вызвал в стране акции протеста, которые продолжаются с середины лета. Мероприятие, по различным данным, собрало от 3 до 10 тысяч участников. На митинге выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который высказался против предстоящей пенсионной реформы, назвав ее людоедской. Он также напомнил про результат выборов в Приморье, где лидировал коммунист, а победил единорос, и обвинил власти во лжи. Ранее лидер КПРФ обещал провести в эту субботу акции против фальсификации на региональных выборах. Еще до официального начала московской акции на месте ее проведения собрались участники Левого фронта во главе с лидером движения Сергеем Удальцовым. Акции против повышения пенсионного возраста прошли в эту субботу в десятках городов России. В большинстве случаев они организованы КПРФ и профсоюзами. В них также участвуют представители леворадикальных политических движений.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве полиция задержала в субботу двоих участников пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Владимира Балуха. Как сообщает правозащитный портал ОВД-Инфо, Марину Натапову и Константина Котова доставили в отдел полиции района Арбат. Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Его протест длится уже 132 дня. Освободить Сенцова, Балуха и других украинцев, которых российские власти преследуют после аннексии Крыма, требуют Киев, страны Запада, деятели культуры и международные правозащитные организации. Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Как сообщает постоянное представительство Украины при ООН, рассмотрение вопроса поддержали 68 государств, 13 выступили против. Это Россия, Беларусь, Армения, Бурунди, Иран, Сирия, Мьянма, Никарагуа, Судан, Куба, Казахстан, Филиппины и Венесуэла. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев совместно со странами Запада подготовил резолюцию Совбеза ООН по ситуации в Донбассе. По словам министра, документ предусматривает введение на подконтрольные сепаратистами территории миротворческих и полицейских сил, а также замену местных самопровозглашенных властей международной администрацией. Российские интернет-тролли, которые, как считают Вашингтон, занимались пропагандой во время президентских выборов США в 2016 году, проявили единодушие в вопросе прав владельцев оружия. Согласно документу, обнародованному в пятницу аналитиками Национального общественного радио, российские тролли углубляли противоречия между разными политическими лагерями в США, продвигая, как правило, экстремистские подходы по обе стороны всех главных вопросов предвыборной кампании. Исключение составил оружейный вопрос. 77% всех записей, оставленных в Твиттере сотрудниками так называемой «фабрики троллей», были фактически точными копиями агитационных публикаций Национальной оружейной ассоциации, которая отстаивает идею свободной продажи оружия. США обвиняют Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс. Москва эти обвинения отвергает. Папа Римский Франциск в субботу начал свою 4-дневную апостольскую поездку по странам Балтии с визита в Литву. В Вильнюсе понтифик выступил на площади перед президентским дворцом, после чего встретился с главой государства Далией Грибаускайте, передает Deutsche Welle. В дальнейшем в планы папы входит встреча с духовенством и литовской молодежью, а также посещение музея оккупации, борьбы за свободу и мемориала погибшим в еврейском гетто в Вильнюсе. Ранее в своем видеообращении к жителям Литвы, Латвии и Эстонии Франциск подчеркнул, что его визит совпадает со столетием независимости этих стран. Это первый визит папы Римского в страны Балтии за последние 25 лет. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Предвыборная гонка в Грузии в самом разгаре, но главному претенденту на президентский дворец приходится думать не о политических соперниках, а о духовных наставниках. Саломе Зурабишвили, сумевшая в одночасье восстановить против себя самых влиятельных церковных иерархов, пытается выбраться из-под огня критики. Но священнослужители прощать тактические ошибки ставленницы грузинской мечты не намерены. За политическими баталиями следит Владимир Унанянц.
Саломе Зурабишвили делает одну ошибку за другой. Так, наблюдатели оценивают продолжающееся заочное противостояние независимого кандидата в президенты, поддерживаемого правящей партией, с церковью. Высшее духовенство страны жестко раскритиковало госпожу Зурабишвили за ее обещание стать гарантом невмешательства церкви в дела государства и возглавить просветительскую кампанию, посвященную инициативам грузинской мечты относительно легализации производства марихуаны. Дошло до того, что епископ Батбийский Якоб назвал ставленницу властей королевой каннабиса.
Может быть, она думает, что если не выиграет выборы, то получит лицензию? Что сейчас должна делать госпожа Саломе, я не знаю. Откуда у нее столько авторитета, чтобы ее словам прислушивались? Если она думает, что получится утвердить здесь каннабис, и она станет королевой каннабиса, я даже не знаю, что сказать.
Кандидат в президенты, видимо, почуяв запах политического костра, попыталась объясниться, мол, ее слова не так интерпретировали.
Тули да полазе сторет агрессивли да араджансаги кампания.
Это самая сложная и самая агрессивная, нездоровая предвыборная кампания. Вы явно слышали или читали слова патриарха об этой неприемлемой ситуации. Когда я сказала, что встану во главе информационной кампании, я имела в виду, что буду просвещать молодежь об этом страшном заболевании. Буду рассказывать им о вреде наркотиков со школьной скамьи и дальше. Но некоторые СМИ и личности назвали меня королевой каннабиса. Я ничего не понимаю.
Заявила Саломе Зурабишвили. Получилось не очень убедительно. Во всяком случае, главные адресаты послания в искренность госпожи Зурабишвили не поверили. Ей припомнили все, от обещания предотвращать вмешательство церкви в мирские дела и заканчивая заявлением относительно нецелесообразности строительства в стране такого количества новых церквей.
Мы смогли, что в Цутасе,
вместо того, чтобы строить большое количество уродливых новых церквей, лучше бы эти деньги направили на реставрацию старых храмов. У нас огромное количество древних церквей, памятников. Фактически по одной церкви на каждого грузина. О них надо думать.
В ответ кандидату предложили подумать о вечном, вместо того, чтобы удовлетворять свои амбиции. Член Священного Синода, митрополит Шимокмецкий, епископ Иосип, несмотря на призыв патриарха не вмешиваться в политические процессы, сравнил Саломе Зурабишвили с Иудой и подписал ей политический приговор. Правда, пока лишь на страничке своей епархии в социальной сети Facebook.
В конкордате госпожи Саломе о безнравственности ничего не написано. Напротив, если кто-то называет действия общества нашей паствы ошибочными, мы должны ответить. Угроза, которую вы высказали в отношении Священного Синода, является еще одним доказательством того, что вы опасны для грузинской нации и церкви. В одном из своих замечаний вы упрекнули нас в том, что мы, епископы и священнослужители, строим так много храмов. Я хотел бы напомнить вам, что Иуда сказал те же слова Спасителю. Основываясь на этом и других ваших высказываниях, мы и грузинское общество пришли к выводу, что вы не можете быть нашим президентом.
Сгладить ситуацию попыталась глава Евангелийско-Баптистской церкви Грузии Русудан Гуцеридзе. Единственная в стране женщина-епископ считает, что хоть церковь и не должна выражать поддержку какому-либо претенденту на главное кресло страны, тем не менее высказывать свое мнение имеет полное право.
Я как служитель протестантской церкви убеждена, что государство и церковь должны быть разделены. А это значит, что они не должны делить между собой власть. Однако, с другой стороны, это не значит, как это говорят радикальные секулярные личности, что церковь, явление личного интимного пространства и религия, не должна выходить за пределы своего храма. Сегодня религия является серьезным социальным явлением. Соответственно, представители религии не только имеют право, но и обязаны отзываться на все происходящие важные события.
Впрочем, тут же подчеркнула, когда священник призывает паству к поддержке или преследованию конкретного кандидата, это является включением в процесс перераспределения власти. Но, считает наблюдатель, учитывая, что члены Священного Синода проигнорировали даже призыв патриарха, вряд ли они прислушаются к епископу Русудан, особенно учитывая то, что она представляет другую конфессию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Пока на этой неделе в самопровозглашенной Республике Южная Осетия помпезно отметили День Республики, бывший министр иностранных дел и лидер партии «Новая Осетия» Давид Сынакоев заговорил об угрозах этой самой республики. На его взгляд, они исходят от чрезмерной концентрации власти в руках правящей команды. Сынакоев считает, что это может привести к кризису наподобие 2011 года, когда массовое недовольство вылилось на улицы. О призраках прошлого и тревогах за будущее Сынакоев рассказал Мурату Кукимухову.
По мнению председателя политической партии «Новая Осетия» Давида Сынакоева, параллели с 2011 годом вряд ли можно считать притянутыми. Как и сейчас, тогда правящая команда контролировала все ветви власти, все сферы жизни. К их услугам был парламентский корпус, суд, Минюст, прокуратура, силовые структуры. И руководители республики бесцеремонно пользовались этим инструментарием, без оглядки на закон и права граждан, говорит Давид Сынакоев.
День у нас все ветви власти в руках одной партии. Они решают все вопросы, то есть как захотел лидер партии, так и будет. При данных условиях системы сдержек и противовеса не работают. И никто им нет не скажет. Чего хотят, то и будут делать. И будут прикрываться какими-нибудь своими, скажем так, законами. Поэтому я вот об этом говорю, что если они будут продолжать вот в таком же духе, это может как раз таки привести к определенным опять последствиям, которые нежелательны для нашего общества, для нашего развития, скажем так.
Теперь, говорит Давид Санакоев, власти готовятся к парламентским выборам, закрывают старые партии и не дают открывать новые. Придирки Минюста смехотворные, судебные решения не выдерживают критики. Тем не менее, оспорить эти решения невозможно. Власти объясняют это некой необходимостью сократить количество партий с трех десятков до одной или двух. Дескать, этого требует здравомыслие и этого хочет народ. Но при этом они забывают, что за каждой из этих партий стоят живые люди, которые по каким-то своим мотивам решили вступить в них или просто симпатизируют им, говорит Давид Санакоев.
И вот куда нам деть этих людей? Где их воля? Каким образом она будет выражаться? Никаким. И поэтому, когда потом апеллируют, вот народ так хочет, это неправильно. Это не народ так хочет. Это хочет политическая сила, которая сейчас у власти. И все. Если они будут продолжать вот в таком же духе, это может как раз таки привести к определенным опять последствиям, которые нежелательны для нашего общества, для нашего развития.
По мнению российского политолога Николая Силаева, запрос на демократию – это исключительно внутреннее дело южных осетин. Для остальных заинтересованных сторон важно другое.
Мне кажется, что если говорить о деятельности внешних акторов, назовем это так, то они в меньшей степени стремятся создавать в Южной Осетии демократические порядки, а в большей степени стремятся к управляемости. Вот этот императив управляемости, ну, даже не сколько управляемости, чтобы все слушались, сколько управляемости в смысле эффективного управления, чтобы институты власти работали, чтобы там проводилась какая-то экономическая политика более или менее разумная. Вот. Любой политик, который приходит к власти, немедленно объявляет, что для того, чтобы он мог проводить эффективную политику, ему нужно, чтобы его никто ничего не говорил под руку. Причем это касается абсолютно всех. Вопрос в том, насколько с точки зрения нравов, с точки зрения принятых норм, это можно говорить вслух.
То есть каждый новый президент просто не хочет слышать или учитывать чье-то мнение, чьи-то интересы. В этой ситуации, считает Николай Силаев, оппозиция может действовать двумя путями. Она может либо кропотливо собирать историю ошибок власти, либо выступать с эмоциональными заявлениями, ориентированными на стихийное чувство справедливости. Взывать к справедливости, убежден Николай Силаев, продуктивнее.
Конечно, если говорить о наступающем кризисе, то есть больше шансов, что тебя услышат за пределами республики. Это важно, чтобы услышали за пределами республики. В этом смысле заявления юго-осетинских политиков адресованы не только юго-осетинскому обществу, но и российскому обществу. И российским, и мировым журналистам, потому что, ну, если напишут в американской газете, условно говоря, то это уже точно заметят. А дальше можно вступать в переговоры и о чем-то договариваться.
Юго-осетинская политическая история – это как сказка про белого бычка. На волне протеста против коррупции, авторитарных замашек президента, ангажированности суда и тому подобное, к власти приходит новая оппозиционная команда. В считанные месяцы она становится точно такой же, разве что более или менее дипломатичной. И вот уже она сама цепляется за власть всеми возможными способами. Но все тщетно. Ей дает по шапке новая оппозиция, которая, надеются избиратели, уж точно другая, настоящая, честная. Но проходит совсем немного времени, и она пускается во все тяжкие. Никто не хочет делать выводы, никто не в силах отказать инстинкту власти. А юго-осетинскому избирателю с каждым разом все труднее заставить себя идти к урнам для голосования. Но здесь есть одно «но». Это если его уговаривать, а не запрещать. Запрет бодрит. Он выглядит как вызов. Причем в маленьком обществе, как личный вызов. Я не раз слышал, мол, кто он такой, чтобы ограничить мое право? И далее следует длинный список биографических данных, указывающих, что масштаб личности явно не соответствует занимаемому креслу. Это такое неизбежное среди людей, которые долго жили вместе на одном маленьком кусочке земли. Поэтому здесь просто невозможно, например, стать вторым Путиным или создать вторую единую Россию. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе большинство поддержало представленный грузинской мечтой проект заключения парламентской следственной комиссии по делу об убийстве на улице Хорава. Этому предшествовали долгие споры, переходящие во взаимные оскорбления. Впрочем, оппозиции не удалось провести собственный вариант заключения. Сергей Бригвадзе о том, кто и как пытался расставить точки над «и».
После двухдневных обсуждений заключения парламентской следственной комиссии в постановлении, представленное грузинской мечтой, были внесены два дополнения. Должна быть установлена роль руководитель МК в убийстве Давида Саралидзе, и прокуратура и МВД должны провести служебную проверку, чтобы выявить возможные нарушения закона. И не больше. Представители меньшинства пытались отстаивать свои позиции всеми способами. Патетика тоже шла в ход. Во время своего выступления на пленарном заседании парламента депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили сказала:
«Заза Саралидзе вышел на улицу и спросил нас, кто убил моего сына. И если не можем узнать, кто его убил, объясните, почему. От нас ждут ответа Заза Саралидзе и общественность, поэтому у меня возникает простой вопрос. Какой ответ вы дали в вашем новом документе Зазе Саралидзе? Комиссия не установила личность человека, убившего его сына, не ответила, почему этого не произошло. И теперь вы поручаете тем же людям, которые расследовали это дело, вновь расследовать его. Так какой же ответ вы даете Зазе Саралидзе?»
На что заместитель председателя Следственной комиссии, депутат парламента от грузинской мечты Анри Оханашвили ответил:
«Мы не обещали, что комиссия установит личность убийцы, поскольку в компетенцию комиссии не входит проведение такого расследования, которое необходимо для определения виновного. Мы установили то, что есть целый ряд следственных мероприятий, которые были проведены с опозданием или вовсе не были проведены, что в итоге повлияло на качество, но не на окончательный итог расследования. Что главное, мы установили, что попытка помешать осуществлению правосудия по личным или политическим мотивам не имела места».
Однако представители оппозиции продолжили настаивать на своем и требовать привлечения к политической ответственности министров внутренних дел, юстиции и некоторых представителей следственных органов, говорит лидер Европейской Грузии Гига Букерия.
«Вы же можете хоть на секунду отложить эту политическую конкуренцию. Давайте вернемся к теме, из-за которой была создана комиссия. Вы же понимаете, какой сигнал получило общество после этих событий. Вы хотите, чтобы поощрялись кровавые разборки, у людей было бы понимание того, что если у кого-то есть знакомый в правительстве, будь то сегодняшнее или завтрашнее правительство, и он примет участие в криминальных разборках, то его оправдают? Вы этого хотите?»
В свою очередь, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе попытался пояснить, почему вариант заключения грузинской мечты более приемлем.
«К сожалению, комиссия, которой руководил Сергей Капанадзе, не смогла установить, кто нанес смертельную рану Давиду Саралидзе. Давайте скажем, чем отличается заключение Европейской Грузии от этого постановления. У них, кроме всего прочего, прописаны политические требования, и мы не согласны с этим. Они не были предметом обсуждения и не входили в мандат этой комиссии».
Заключение было принято 73 голосами против одного. Голосование по постановлению проходило уже без представителей Европейской Грузии, которые перед этим покинули зал заседаний в знак протеста. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент Грузии с января 2019 года продолжит деятельность в Тбилиси. Акутайское здание планируется передать Министерству внутренних дел страны. О том, как законодательный орган переехал из Тбилиси в Кутаиси и почему возвращается обратно, расскажет Анастасия Славинская.
Речь о переносе парламента из Кутаиси в Тбилиси заводится далеко не в первый раз. Однако сейчас это намерение подкреплено изменениями в Конституции. В ее новой редакции в качестве местонахождения парламента больше не указан город Кутаиси. У первого вице-спикера парламента Тамар Чугашвили три аргумента в пользу переезда. Трудности, связанные с работой законодательного органа на два города, дополнительные расходы и вопрос его отдаленности от правительства. «После многочисленных обсуждений, после того, как мы выслушали множество аргументов и учитывая, что практически для всех членов парламента это был принципиальный вопрос, мы решили, что парламент Грузии должен вернуться в Тбилиси». «Практически, — сказала Чугашвили, — но, разумеется, не для всех. Хатуна Гогоришвили из Европейской Грузии, к примеру, считает намерение грузинской мечты сугубо политическим и говорит, что переезд парламента в первую очередь отразится на благосостоянии кутаисцев. «Помимо того, что у Кутаиси больше не будет статуса парламентской столицы, сюда больше не будут приезжать члены парламента, сотни сотрудников парламентского аппарата, а это означает сокращение доходов для кутаисцев», сказала Гугуришвили. В свою очередь, Саломе Самадашвили из Единого национального движения обвинила грузинскую мечту в том, что та приостановила процесс децентрализации, который начался при предыдущих властях. Частью этого процесса и был перенос парламента в Кутаиси. За этим должен был последовать перенос целого ряда ведомств в Кутаиси. А в итоге даже парламент до конца не переехал сюда. Сколько именно сэкономит парламент, покончив с двойной жизнью? По предварительным оценкам, это около 2,5 миллиона лари в год, сказал Эхо Кавказа Шота Гошадзе, замглавы аппарата законодательного органа. Из них, например, 500-600 тысяч лари, по его словам, уходит на содержание здания, площадь которого составляет почти 60 тысяч квадратных метров. Впрочем, новые расходы теперь, судя по всему, появятся у МВД. Предполагается, что здание в Кутаиси будет передано именно ему. Ведомство же, в свою очередь, планирует основать там региональный центр полиции, в который войдут единый центр обслуживания патрульной полиции, 112 служба экстренной помощи, региональный центр полицейской академии и агентство обслуживания МВД. Все это, как обещают в министерстве, будет способствовать созданию новых рабочих мест для жителей города. Во второй по величине город Грузии парламент переехал в 2012 году, в период правления Михаила Саакашвили, после того, как там было завершено строительство огромного стеклянного здания, спроектированного испанской архитектурной компанией. Политолог Гео Хашвили говорит, что изначально был не в восторге от идеи переезда парламента в Кутаиси.
С точки зрения управления страной, это было совершенно непонятным шагом. Взаимодействие между различными ведомствами, особенно в экстремальных условиях, при каких-либо форс-мажорах, в чрезвычайных ситуациях, особенно важно. Соответственно, законодательная и исполнительная власть должны находиться в одном городе.
В то же время политолог считает, что грузинская мечта повела себя не очень дальновидно, объявляя об этом решении в преддверии президентских выборов. Если тбилисцам до этого переезда особо дела нет, то кутаисцы, вероятно, затаят обиду за отнятый у них парламент, предположил Гео Хухашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Абхазская оппозиция создала новое движение по защите государственности. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей Сухуми, что и от кого следует защищать.
Оппозиция создала новое движение, которое называется «По защите государственности». Как вы считаете, от кого нужно защищать государственность?
Если есть какое-то предложение, значит, есть какая-то причина. Надо всегда относиться с уважением.
От кого защищать государственность, как вы думаете?
Вообще государство можно защищать от внешних врагов. Я думаю, что так, Вадим.
Вообще народ абхазский, он демократичный по натуре своей и по своему менталитету. Но демократию современную мы неправильно поняли, к великому сожалению. Рвемся к власти, используя все вот эти вот методы. От этого, мне кажется, надо защищать государство. Обязательно надо защищать. Меня где называть?
От коррупции, от фальши, от лжи, от всего этого.
Лиана.
Нам никто не угрожает, кроме нас самих. Мы сами себе угрожаем. Не выполняем законы, не ходим по конституции. В правоохранительных органах много недостатков. Не защищать его, сохранить надо то, что у нас есть. Руслан Джинджал.
Мое мнение, что эта структура излишняя. Да, это общественная, в общем-то, структура, организация, объединяющая, так сказать, недовольных, оппозиционных, настроенных. Но нет смысла. От кого защищать нужно? От самих себя. Так получается. Как работаем, так и живем. Хуже работаем, хуже живем, лучше работаем. Во всех смыслах. Начиная от подметания улиц, окончая там администрацией, совмином, президентом. Тимур.
От нашего воспитания, от нашего поведения, от нашего физкультуры, которая сейчас каждый показывает свое истинное лицо, каким он есть. Вот от чего надо защищать наше государство.
Что для этого нужно делать?
Поменять сознание, жить, как раньше жили наши предки, наши старшие, наши взрослые. Уважать старших, напутствие давать младших, а не баловать их. Мира.
Уже 25 лет, все мы увидели. Я не думаю.
думает, что новые власти и эта власть, они все одинаково будут работать. Эмма.
Смущает то, что когда приближаются выборы, начинаются какие-то создаваться организации новые и так далее. Весь смысл в том, получается, как обратно вернуться к власти. А идеи никакой абсолютно нет, за кем идти, что за этим будет. Люди как мучались, так и мучаются. От кого пытаются они защитить государство, когда вред наносится именно теми людьми, которые и были там, в принципе, да? То есть они ничего не сделали. Все почему-то пытаются спасать. А надо, наверное, чтобы они с себя начали в первую очередь, со своих родственников и так далее. Если люди придут, которые реально не будут думать о том, как сделать себе комфорт, как решить свои личные проблемы, в жертву себя смогут принести, так скажем, государству, служить именно, если придут, может, тогда что-то будет. А так это все слова, мы уже 25 лет это слышим, честно говоря, уже не верится. Люди не верят, просто какой-то опять ход, чтобы победить на выборах, наверное, и так далее, прийти к власти.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В Зугдиде, где проходила встреча кандидатов в президенты Саломе Зурабишвили с местными жителями, произошел инцидент. Членам Единого национального движения и представителям средств массовой информации не позволили войти во дворец молодежи, где должна была начаться встреча. У здания были мобилизованы силы полиции, что вызвало протест представителя ЕНД Майи Каландия, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Они смогли попасть в здание только после выступления мажоритарного депутата Мираба Кварая. После его слов о том, что все имеют право присутствовать на встрече, представители оппозиции СМИ смогли войти в здание. Кандидат в президенты по завершении встречи не сделала комментариев для СМИ. Несмотря на отмену мероприятий, запланированных в рамках празднования Панкисоба 2018, в Панкисском ущелье проходит акция протеста. Члены семьи Тамерлана Мачеликашвили и местные жители собрались в деревне Дуиси и в очередной раз призвали власти наказать лиц, участвовавших в спецоперации в декабре 2017 года, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Против проведения мероприятий в Панкисе с утра выступали члены семьи, близкие Тамерлана Мачеликашвили. Перед зданием парламента в Тбилиси произошел инцидент между Зазой Саралидзе и сотрудниками полиции. Как сообщил Саралидзе Интерпресс Ньюс, он пытался занести на территорию надувной матрас, но правоохранители не дали ему это сделать. По его словам, полиция объяснила это тем, что по территории проходит много туристов. После этого Заза Саралидзе принял решение разложить матрас не на ступенях парламента, а на пешеходной части перед зданием. Саралидзе заявляет, что не намерен покидать территорию.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Продолжаем цикл материалов о войне в Абхазии в рубрике «Гость недели» о грузино-абхазской войне 92-93 годов рассказывает Станислав Лакоба, профессор истории, автор книги под названием «Абхазия де факто» или «Грузия де юра», изданной в 2001 году в Японии. В прошлом депутат Верховного Совета и парламента самопровозглашенной республики, дважды занимавший пост секретаря Совета Безопасности. Во время войны был депутатом и возглавлял комиссию по международным делам и межпарламентским связям. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Станислав, вы были активным участником всех политических процессов, которые проходили в период грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Вы были очевидцем многих событий. Очень интересно ваше мнение мнение, ваша оценка тех лидеров политических, которые действовали на тот период, и их роль в событиях. Давайте мы вспомним об этом. И давайте, может быть, начнем с Бориса Ельцина, с его роли в событиях.
Когда мы рассматриваем этот период, то, естественно, здесь прежде всего нужно говорить о Ельцине, конечно. О чем я веду разговор? О том, что если бы было соответствующее влияние Ельцина на процессы, и в том числе и России, то война здесь не состоялась бы никогда. Это совершенно очевидно. Поскольку мы коснулись этой очень противоречивой фигуры, особенно если говорить уже о конкретно 92-м годе, когда после Гамсахурдия власти фактически пришел в начале марта Шеварднадзе после переворота. С появлением Шеварднадзе тут же более 30 стран признали Грузию. При Гамсахурдии этого не было. И по большому счету Гамсахурдия больше отвечал интересам России, чем Шеварднадзе. Но сложились таким образом обстоятельства, что, как говорил сам Гамсахурдия, что это был заговор прежде всего американцев, что непосредственно в моем свержении принимал участие госсекретарь Бейкер и Буш. Он говорит об этом открыто, это тогда еще в то время. И здесь, естественно, тоже без участия, скажем, военных ничего бы не произошло. И мы знаем, что в тот период Грачев активно контактировал с Китувани. Китувани возглавлял Национальную гвардию, потом пошел против Гамсахурдии. 24 июня 1992 года в Дагомысе состоялась встреча по урегулированию юго-осетинского конфликта. Мы знаем, что этот конфликт начался еще при Гамсахурдии. Шеварднадзе, естественно, хотел умыть руки, не потому что он был против этого конфликта. На повестке дня были совершенно иные вопросы, нужно было вступать в международные организации. Но вот возвращаясь к Дагомысскому сговору, хочу сказать, что во время этой встречи 24 июня был положен как бы конец этой войне. Они договорились, что там все прекращают, и нужно было это прекратить, потому что без голоса России Грузия не могла стать членом ООН, да еще при наличии военных действий. Этот вопрос был решен, было подписано соглашение, и тогда же вечером было подписано коммюнике между Ельциным и Шеварднадзе о том, что они будут взаимодействовать, их правоохранительные органы, на территориях, которые под их юрисдикцией, и будут бороться против полулегальных, там, всяких вооруженных формирований и все такое прочее. Что и привело потом к тем событиям 14 августа, когда, в общем, Грузия вела на территорию Абхазии войска. И, в принципе, вот эта встреча в Дагомысе, она вошла в историю как Дагомысский сговор. Фактически был дан зеленый свет для военных действий. Судьба Абхазии, она была предопределена.
Почему?
Потому что было заключено соглашение, коммюнике было, о том, что они будут наводить порядок в Грузии грузинские, а Россия не будет вмешиваться. Вот о чем речь идет.
Станислав, скажите, пожалуйста, как по-вашему, какую стратегическую цель преследовал Ельцин во взаимоотношениях на тот период между Грузией, Россией и Абхазией? Что двигало им?
В этот период у Ельцина были очень расплывчатые, мне кажется, вообще представления о том, что будет и как будет. И, между прочим, интересно, что вопросами вот внешней политики, особенно вот в ближнем зарубежье, в Закавказье, занималось больше военное ведомство, нежели дипломатические ведомства. И это вот подтверждают события. А главная цель, конечно, у тогдашнего руководства России, у Ельцина была, и это было обязательство Шеварднадзе перед тем, как он пришел сюда вместо Гамсахурдия, в Грузию я имею в виду, что он вступит в СНГ. Но как только Шеварднадзе оказался в Грузии, он стал себя вести совершенно по-другому. Он забыл об этих своих обязательствах, он оттягивал, он говорил, что мы слабы, что мы сейчас боремся со звиадистами, что нам надо укрепить армию, навести порядок, что вот у нас нет вооружений, нас могут свергнуть, опять может произойти реставрация режима Гамсахурдия. Он этим как бы пугал Ельцина и даже вот инсценировал это выступление в Грузии по захвату телецентра. Это произошло именно 24 июня днем. Днем он закончил бороться с этим переворотом, потом сказал вдруг: игра окончена, там была такая фраза. И вечером полетел на встречу с Ельциным, и там, видимо, его убедил, чтобы ему, несмотря на то, что Грузия пока не член СНГ, чтобы дали вооружение.
Мы знаем, что накануне войны состоялась передача вооружения оборудование, которое имелось на советских тогда базах в Грузии, руководству Грузии. Если можно, вот немножко подробнее расскажите, о каком вооружении шла речь и как эта передача вообще состоялась.
Несколько дивизий вооружений, танков, бронетехники, самолеты, вертолеты. Сейчас количеством точно я не могу сказать, сколько самолетов, но бронетехники было много. И это было, как вот выступил Шеварднадзе на Госсовете, он выступил 11 августа, ведь и он сказал, мы так сильны, как еще никогда не были сильны, даже 2-3 дня назад. То есть надо иметь в виду, есть соответствующие публикации серьезных аналитиков, которые в то время писали, что это произошло в конце июля, начале августа. В частности, в Ахалкалаке огромная база была, там передали. Потом весь Закавказский округ фактически подчинили Шеварднадзе. И мы знаем, бронетехника, которая вошла сюда, потом 14 августа в качестве, там, скажем, механиков-водителей на бронетехнике, это в основном были военнослужащие Закавказского военного округа.
Вы пишете о том, что Ельцин поддерживал Грузию до 25 сентября 1992 года. В этот день Шеварднадзе вдруг на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обратился за помощью к Западу и обвинил Россию. Что произошло между Ельциным и Шеварднадзе вот именно в сентябре 1992 года? Что было в основе изменения отношений? Либо эти отношения изначально были шаткими? Что вы можете об этом сказать?
Ну, если коротко говорить, нужно сказать, что вот первый этап, будем этот первый этап считать от Дагомысского коммюнике, от 24 июня, да, 92 года, до фактически конца сентября 92 года, однозначно Ельцин и они все поддерживали Грузию, потому что Шеварднадзе заверил, что это будет блицкриг, молниеносная война, 2-3 дня, малой кровью, что мы там просто что-то поменяем, несколько человек там уберем, и потом на Красной Поляне встретимся в воскресенье, потому что 16 числа уже на Красной Поляне, где военный санаторий, там были накрыты столы, и Ельцин находился в это время в Сочи. Более того, он приехал даже в этот день на Красную Поляну, его эскорт, машины покрутились и уехали, потому что блицкриг не состоялся. Но Ельцин дал Шеварднадзе все, что он хотел, и вооружение, и Закавказский военный округ поддерживал, и другие, и высадку десанта организовали. Но он не смог этим воспользоваться, Шеварднадзе. Он недооценил возможности, видимо, Абхазки. Он думал, что при виде бронетехники сейчас все разбегутся, и никто не ожидал, что начнутся столкновения. Более того, там сама операция дала осечку. Они же прямо на платформах хотели рано утром высадиться, начиная от границы на Леселидзе, Гечрипсе, Цандрипсе, высаживать с бронетехникой подразделения, и вся страна утром была бы фактически оккупирована военными. А там взорвался вдруг мост на подходе к Кенгуру, один из мостов, и пришлось перегружать с этих платформ вот эти танки. И они пошли своим ходом, и потому только днем они фактически добрались до Сухума. И уже начались первые стычки, вот на повороте над Кварчалом подбили танк уже 14 числа. Естественно, вот в этот первый период, когда еще были несколько дивизий вооружения и бронетехники переданы, вертолеты, там самолеты и так далее, Ельцин сделал очень многое в этом плане. И закрыл глаза, и поддержал Грузию. ООН была принята, кстати, 31 июля, а через две недели началась война. Причем Чиквоидзе, министр иностранных дел, выступая в Организации Объединенных Наций, сказал, что в Грузии нет ни грузинской земли, и мы будем до последней пяди защищать эту нашу землю. Вот о чем он говорил накануне войны. А потом, когда пошли вот эти все неудачи, вдруг Шеварднадзе в Нью-Йорке выступил и стал обвинять Россию во всем. Что это они мешают, они сталкивают нас, они не дают нам спокойно жить и так далее. И тут у Ельцина же тоже был оппозиционный парламент. Вот, у него была очень большая оппозиция, они стали все выступать, естественно, против него. И в этот же день, не успев сойти с трибуны ООН, Чеварднадзе, было принято постановление Верховным Советом России. Называлось оно «О положении на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии». И сам Шеварднадзе, он из Нью-Йорка, тут же прилетел в Москву. И Шеварднадзе говорит, что Ельцин встретил меня очень холодно, крайне холодно встретил.
То есть после своего выступления в ООН, где он обвинил Россию, да, в неудачах, он ожидал теплого приема в России?
Я не думаю, что он ожидал, но он, наверное, не думал, что будет вот такая все же реакция. Ну, потому что очень много ему прощалось. Это был его прокол, конечно. И Ельцин в сердцах тогда сказал, он, говорит, возомнил у себя, бог знает что, а под ним даже нет банановой республики. Это известные слова Ельцина. Ведь я говорю, что все крутилось вокруг СНГ. Потом, когда и Грачев убедился, что его друг Китованя и другие не могут этот вопрос решить по поводу СНГ, этот же был главный вопрос, чтобы Грузия была в СНГ. В ходе военных дней они убедились, что они и не думают, и не помышляют об этом, об СНГ. И ситуация осложнилась, обострилась. И Ельцин тоже, естественно, понял, что речи об СНГ быть не может. И здесь очень интересно, как еще накануне войны даже Джаба и Усиляни говорит Шеварднадзе, надо подписать с ними по поводу СНГ. А Шеварднадзе говорит, не спеши. И тут Джаба, он же был острослов, он говорит, слушай, если в Москве чихнут, у нас будет двустороннее воспаление легких. На что Шеварднадзе ему ответил, сначала надо разобраться с Абхазией. Это было накануне военных действий. Но Шеварднадзе вел свою игру. Он и до этого подписал некоторые документы, находясь в Соединенные Штаты, еще даже не будучи президентом.
В чем заключалась его игра?
Ну, это была западная игра. Но делалась она руками вот той России, Ельцина и некоторых других людей из его окружения. Но были в России силы, которые выступали против этого, выступали в поддержку Абхазии. Тот же парламент, народы Северного Кавказа, казачество, юг России. Очень много же было добровольцев, которые приезжали в Абхазию.
В чем был смысл этой игры Шеварднадзе? Уточните, пожалуйста.
В Штатах был подписан один очень интересный документ. Я опубликовал эти материалы. Они есть, в частности, вот я ссылался на воспоминания министра обороны Шарашинидзе, бывшего. И был подписан такой документ об экономической геостратегии Грузии на ближайшие десятилетия. Им нужен был такой человек, как Шеварднадзе.
О чем там шла речь?
Речь шла о транспортировке энергоресурсов, о морских портах, Батуми, Поти и так далее. Это были планы, наброски будущего нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. То есть фактически ему дали добро там тоже на это все.
Пожалуйста, конкретизируйте, куда Шеварднадзе вел Грузию, в каком направлении, какая была цель?
Шеварднадзе вел Грузию, чтобы вывести ее окончательно из-под влияния России, естественно, не входить в СНГ, и он брал курс, прямой курс на Запад. Но у него это не могло получиться в тот момент. Он слишком положился на западных друзей и так далее. Здесь ситуация у него сложилась совершенно иная. Все крутилось вот вокруг СНГ. По результатам этой войны 9 октября Грузия вошла в СНГ. Потому что иначе убрали бы Шеварднадзе и поставили бы Гамсахурди. Тем более Гамсахурди уже был в Мегреле, в Поти даже шли бои. Потом помните, что произошло, когда высадился десант морской пехоты российской, когда они помогли Шеварднадзе, разблокировали железную дорогу на Поти, на Самтреде, порты и так далее. Это же были договоренности. А потом вдруг встреча в Москве, и где вот Шеварднадзе 9 числа 93-й после войны подписал, после уже того, как он потерял Абхазию. Вот за это его Шарашинидзе и критикует министр обороны бывший. Что была возможность это сделать раньше, и все было бы хорошо, и ничего бы не было, никакой войны в Абхазии, и вообще ничего бы не было. Вот о чем он говорит. Более того, они предоставили, кажется, на 20 лет базы для России на территории Грузии. Порт Поти передали в Россию. Сюда были возвращены некоторые кадры, которых, в общем, была заинтересована Российская Федерация. И он на время, где-то до 96-го года, опять вернулся в орбиту российского влияния.
Станислав, роль Ельцина и Шеварднадзе вы осветили. Давайте мы подойдем к роли Владислава Арцинба военной в ситуации, когда уже начались боевые действия. Какие отношения, какие точки напряжения существовали между тремя лидерами? Охарактеризуйте Владислава Арцинба, его взгляды на ситуацию, менялись они, не менялись, и его поведение.
Конечно, он все же рассчитывал на то, что Россия и Ельцин, с которым он накануне тоже встречался, не будут безучастными, что они окажут какую-то поддержку. Но в этот день, 14 августа, он пытался связаться с Ельциным. Я говорил, что тот находился в Сочи. Коржаков ему несколько раз отвечал, Борис Николаевич в море, что он говорить не может. Фактически никаких контактов не было. Ну, мы видели, как в спешке эвакуировались даже военные части российские. Они уходили отсюда. И, в общем-то, в гудаутах как бы сосредоточились. Точно были все. Была, конечно, определенная у него растерянность, но духу он не терял. Очень важно, что 14 числа он сделал заявление по абхазскому телевидению и призвал народ к сопротивлению, что это акт агрессии, он заявил, это очень важно. В тот день было архисложно вообще-то сориентироваться. Более того, когда МИД Российской Федерации обратился к руководству Грузии и поддержал то, что происходит, Козыревский МИД, это при Козыреве было, это опубликовано, кстати, они поддерживают эту акцию. То это борьба с сепаратистами, террористами и так далее. А вы знаете, что здесь творилось и делали с многонациональным населением, русскоязычным, что творилось с армянами, греками, ну, не говоря уже об абхазах. Здесь самый настоящий геноцид был в эти дни. Даже Ломинадзе, министр внутренних дел, он сказал, что гвардейцы Китувади напали на город, как саранча. Я никогда не думал, что мы такие бесстыжие. Это он потом высказался уже после войны. И что мы виновны во многом.
В те первые, самые тяжелые дни, в каком было настроение Владислава Арцинба? Как он, не только как историческая личность, как человек реагировал на ситуацию?
Для него это было большой неожиданностью, то, что произошло. Это чувствовалось. То, что он лихорадочно пытался что-то сделать, выяснить, связаться по телефону даже с первым лицом. Он же не случайно пытался связаться с руководителем России, потому что это очевидно. Если бы Ельцин был против, никакой военной авантюры никогда бы не было. Был определенный сговор, но это мы можем сейчас уже говорить, когда мы знаем и документы, и материал. Да, мы были какая-то группа депутатов, мы, естественно, были тогда рядом, но по соображениям безопасности, но понимаем, что за ним шла охота. Причем это открыто говорилось, что нужно Арцинба с ним решить вопрос. И более того, потом, как стало известно из некоторых источников, один из самолетов Ту-134 из Тбилиси, он находился в аэропорту Адлер с грузинским спецназом. У них было представление, что если, значит, здесь руководство побежит, там они на границе их схватят, в самолет и в Тбилиси увезут, в том числе депутатов. Вот даже такой, до такой степени. И высадка десанта потом шла уже со стороны границы с Россией, чтобы отрезать от российской границы нас. Потом только 17 числа мы увидели Владислава в гудаутах. То есть эти дни контакта не было. Он фактически вот был со своей охраной и так далее. Очень важно, это вот вспоминают и наши депутаты. 17 числа в гудаутах его охранник Виталий Бганба позвал к телефону. В машине стоял телефон. ВЧ. Вот это был первый звонок из Москвы, только 17 числа. И звонил Бурбулис, он тогда был госсекретарь. И вечером Владислав появился, он уже был в другом настроении совершенно.
Как изменилось его настроение за эти дни?
С каждым днем это настроение у него становилось все более определенным таким. И он выступил в гудаутах где-то 17 числа уже с балкона, где призвал народ тоже к сопротивлению. Ну, немалую роль, кстати, вот в этом сыграл и Павел Харитонович Арцинба. Ну, вы знаете, которого недавно в результате теракта убили, то он стал рядом, у него были какие-то возможности, стало приобретаться вооружение, обмундирование. Валерий Айба такой был рядом с ним тоже. Эти люди стали рядом и составили, так сказать, костяк вот этого сопротивления обороны. Депутаты. Конечно, не все депутаты. У нас было человек 14, не больше на самом деле. Остальные вообще непонятно, какую роль играли иной раз. Те, кто были рядом и поддерживали, как бы цементировали все, было человек 14. Потом уже Владислав, он стал набирать силу, и, конечно, было очень сложно это вынести. Гибель людей, такая трагедия, перемещение населения. Надо было реорганизовать еще для беженцев все, которые оказались в той части Абхазии. Вот, и, естественно, контакты не прекращались и с разными силами в России политическими. Нужно отдать должное, чему практически все силы, независимо либералы, демократы, националисты российские или кто, они все поддержали Абхазию. Елена Боннер, она, например, поддержала. Старовойтова депутатом была, она поддержала очень активно. Но потому что были контакты, были связи, они знали Абхазию. Они знали, что вообще происходит. Они говорили, если Россия отпустила вас, отпустите Абхазию. В конце концов, грузины, вы что делаете? Конечно, сильно повлияло на Ельцина и политику России, когда поднялся Северный Кавказ. Когда они увидели, что это под вопросом безопасности самой Российской Федерации. Я имею в виду добровольческое движение, поддержка, в общем, конфедерация горских народов Кавказа. Вот это, естественно, тоже произвело такое серьезное впечатление. И Ельцин, и другие вынуждены были корректировать свой курс. Они думали, тихо, молча прихлопнем Абхазию, с Грузией договоримся. Шеварднадзе – это все же наш человек, в Москве работал. Так они примерно думали. Гамсахурди – это не наш человек. А если мы будем иметь Шеварднадзе, мы будем иметь всю бывшую грузинскую СССР, включая Абхазию. Вот как они примерно думали. Они не хотели проблем, и они, мне кажется, очень вольно рассуждали на эту тему. Во многом не понимали даже предмет, о чем они говорят. Вот такое у меня складывалось впечатление часто. Но были люди, которые, да, они разбирались. Вот, например, Бабурин Сергей Николаевич, наверное, он знал, изучил эту проблему. Вот, были другие, приезжали депутаты. И не только депутаты. Возвращаясь к Владиславу, я хочу сказать, что он очень решительно, очень твердо себя повел. Проявил упорство немалое. Ни один из людей, кто был тогда, не смог бы быть таким лидером, как он в тот период. Надо отдать должное, что он себя в этом плане повел очень мужественно. И как историк он понимал роль, какую он играет. Понимаете? На самом деле он сделал немало в тот период. И когда я прочитал генерала Шарашинидзе, бывшего министра обороны, где он прямо пишет, что вина вся наша Варнадзе. Накануне войны, даже перед войной, где-то в мае месяце, у него была встреча с Арденбой. Арденба сказал, если надо, я даже в Тбилиси приеду. И там поговорю. Все. Он говорит, я все это докладывал Шеварднадзе. Шеварднадзе не реагировал. Он хотел просто уничтожить, унизить, растоптать и так далее. Вот о чем он думал.
Говоря о предвоенной ситуации, нельзя ничего не сказать о связи Гамсахурдия. Расскажите, пожалуйста, какую роль он сыграл в ситуации? Менялись ли его взгляды? Каким образом?
Помните, он выступал с крайне такими шовинистическими заявлениями во многих народах, которые проживали на территории грузинской СССР бывшей. В начале 89 года было такое воззвание его грузинам северо-западной Грузии, где он выступал против абхазцев, что это якобы пришельцы, что они не имеют никакого отношения к Абхазии. Если там похороны у абхазцев, не ходите туда, если свадьбы, тоже не принимайте участие. Даже вот такие вот мелочные какие-то вещи были в 89 году, и об этом мало говорят. Это было начало 89 года, что, кстати говоря, произвело удручающее впечатление не только на абхазское население, но и все негрузинское население в Абхазии, даже и на тех грузин, которые здесь жили. И потом привело к событиям в Лыхне 89 года и так далее. Вот. Но это было до 91 года, даже можно точно сказать, что это было где-то до марта. Вот когда состоялся референдум, после референдума, когда была ассамблея конфедерации горских народов Кавказа, он увидел, что здесь колоссальные угрозы. В это время он же воевал в Южной Осетии, что на два фронта он не мог воевать. И вдруг он заговорил совершенно по-другому. Стал говорить о том, что абхазы – это такие же коренные жители, какие грузины. О двуаборигенности стал говорить, если вы помните. Он стал говорить о том, что нужно парламент сформировать, и предложил квоты по этническому принципу, хотя ему предлагали, в частности, Зураб Аджба, наш юрист, давайте двухпалатный сделаем. Палату национальности и палату республики, где были бы представлены все общины. Но ему это не понравилось, и он сказал, что это будет очень опасный такой инструмент для самой Грузии, если тогда там придется двухпалатный. То есть армяне, азербайджанцы, те, кто там жили, большие группы людей, что они могут в парламенте доставить очень много хлопот. И он сам предложил этнические квоты. То есть 28 депутатов абхазцы, 26 грузины и 11 русскоговорящие. Но также был решен вопрос. Более того, он пошел еще дальше. Он стал говорить о том, что неплохо было бы нам создать, по аналогии с Чехословакией, Абхазо-Грузинскую Федерацию. В принципе, он стал уходить от края пропасти, как я понимаю, и понял, что лучше худой мир, чем война.
В публикациях встречается такая точка зрения, что не Шеварднадзе был инициатором этой войны. Вы что думаете по этому поводу?
Очень интересно мнение бывшего министра обороны Левана Шарашинидзе, где он говорит, что у меня с февраля по май 92 года было много встреч с Ардзинбе. И Ардзинбе давал согласие на переговоры с Шеварднадзе. И что виновен Шеварднадзе, он не шел ни на какие уступки.
Рассказывал гость недели, абхазский историк Станислав Лакоба, с ним беседовала Елена Заводская. Полную версию интервью можно прочитать и прослушать на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.